Всем привет!
Добрый день!
С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Design Talks» от студии Art Boutique. Разговор о нюансах профессии для осознанных дизайнеров.
Наши подкасты выходят по вторникам. Гости, которые приходят к нам в студию, это профессионалы, с которыми мы, наши коллеги-дизайнеры, тесно работают каждый день и без которых не представляется возможным успешно завершить ни один проект.
А у нас сегодня прекрасный гость, замечательная девушка и, с моей точки зрения, очень большой профессионал, известный дизайнер Диана Тараканова.
Всем добрый день.
Привет.
Привет.
Диана не только дизайнер, но и автор популярного курса для начинающих дизайнеров или для тех, кто хочет просто сделать свой ремонт. Диана, расскажи немножко о себе, вообще о начале своей карьеры, где ты училась, как ты пришла к тому, что ты хочешь стать дизайнером. И самое, конечно, интересное, и вообще тема нашей сегодня, тема дня, как ты создала свою такую профессиональную студию.
Такой вопрос. Я на него просто очень много раз отвечала.
Еще раз.
Сначала тогда. Сначала надо сказать то, что я хотела стать журналистом. Училась я в лицее на иностранных языках и предполагала, что хочу я стать как минимум лингвистом или как максимум международником. Нас всех готовили в ИНЯС. Скажем так, в тайне я готовилась на журфак. А я из Беларуси, это тоже многие знают. Во-первых, у нас есть такая вещь, как распределение, а во-вторых, у нас не очень-то все со свободой слова, ну, если об этом можно говорить.
Да можно, почему нет?
И буквально там за полгода до поступления я случайно встретила редактора местной газеты, в которой по определению я должна была бы отработать там 2 года по распределению. И в разговоре с моей тетей, которая меня в этот момент сопровождала, она очень жаловалась, скажем так, на финансовую сторону вопроса и на те деньги, которые выдаются на редакцию в месяц на существование всего этого действия. Когда я это услышала и подумала, что мне 2 года в этом надо будет жить, как-то энтузиазм подутих. А потом я поехала на день открытых дверей в Белорусский государственный университет, случайно попала не в ту аудиторию, и, в общем-то, в эту аудиторию шел рассказ как раз-таки о специальности дизайн. Так как мне, в принципе, всегда это все нравилось, я подумала, наверное, это знак судьбы. Записалась на подготовительные курсы и, в общем-то, поступила на эту специальность. Так как бы до последнего никто ничего не знал и в этом, ну, не понимал, что я буду так поступать. Ну, в общем-то, вот так.
Такие вот неслучайные случайности.
А сколько ты училась? 5 лет?
5 лет.
Угу. То есть практически, ну, вот мы 6 с Надей учились, почти как архитектор.
А вот все-таки как было принято решение о создании своей студии?
Так получалось, что помимо... Мы, когда заканчиваем университет, все сталкиваемся с одной большой проблемой, с тем, что мы как специалисты никому не нужны. То есть ты вроде бы специалист, но у тебя нет опыта работы, и поэтому на работу тебя не берут. И это замкнутый круг. Я помню, как... Кстати, это отдельная история про Беларусь и Россию. Когда я здесь устраивалась на работу, у меня никто ни разу не попросил диплом.
Угу.
Когда... Да, кстати, да.
Да, когда я устраивалась на работу в Беларуси, сразу после диплома в какую-то газету отрисовывать объявление, эта работа заключалась в том, чтобы вырезать машины и вставлять на красивый фон и печатать под ним текст. Знаете, на собеседовании прошлись не просто по диплому, а по каждой оценке, которая была в приложении. И мне задали вопрос про каждую оценку за каждую курсовую. Почему она такая? Ну, мне до сих пор это смешно.
Как... Угу.
Ну, взяли?
А, нет.
Не взяли?
Нет.
На какой-то?
У меня была 5 по...
Слава богу, Диана. А так бы, может быть, и задержалась бы там.
4 в физкультуре, да?
В общем, приехала в Москву и решила, что нет.
Нет. Я пошла работать в салон плитки менеджером по продажам, потому что мне пообещали, что когда освободится место дизайнера, я буду там работать дизайнером. Вы понимаете, что такое дизайнер в салоне плитки? Это человек, который делает раскладки. Это такой себе дизайн, ну, как бы в совершенстве владею Corel Draw. И все то, что знаю о материаловедении, это в результате, скажем так, последствия тех работ, на которых мне довелось работать. В этом магазине я работала сначала менеджером по продажам, потом дизайнером, потом администратором магазина, потом директором уже 2 салонов, потом через 2 года я была уже директором компании. Ну, в общем, там были свои перипетии с продажей бизнеса и прочим, и прочим. И вот как раз после этого, когда я завершила работу в этом предприятии, я приняла решение переехать в Санкт-Петербург. Параллельно я работала над проектами, и я говорила, что мне повезло, колоссально повезло, потому что первый мой проект был большим домом. Mm-hmm. Большим. Я не знаю, как они мне его доверили, но как-то они очень хорошо ко мне лояльно относились, и я до сих пор дружу с заказчиками. Вот. Mm-hmm. Переехала в Петербург, устроилась в компанию по продаже дивана. Ну, потому что, опять же, клиентской базы нету, а я не тот человек, который будет сидеть без дела. И так получилось, что тоже я сначала там менеджером по продажам, потом я организовала корпоративный отдел по работе с дизайнерами, архитекторами, потом я уже в Москву переехала с этой же компанией, потом мы организовали на базе этой компании дизайн-студию, соответственно, я привлекала людей. А так как я параллельно все время работала дизайнером, у меня уже были исполнители, то есть я никогда сама не чертила, никогда сама не визуализировала, у меня уже были люди, которые это делали.
С самого начала, да? То есть да. Ты сама вообще не чертила?
Нет, я последний раз работала
делегировала все сразу.
В 2008 году, страшно вспомнить. Ну, потому что есть люди, которые это делают лучше, конечно. Я всегда за разделение.
Да, это правильно, конечно. А сколько это вот времени прошло от плитки до диванов?
Ну, от не до диванов, нет, до переезда в Москву, наверное,
до переезда в Москву.
5 лет.
Быстро. А ты приехала в Москву уже с каким-то багажом клиентов, то есть у тебя уже, получается, были исполнители, визуализаторы, чертежники на удаленке. Угу. У тебя все-таки уже было сарафанное радио, так более-менее развито, да?
В Петербурге.
А, все-таки в Петербурге.
И в Петербурге оно закончилось, да. А в Москве опять пришлось все начинать заново, да.
А почему ты решила в Москву переехать? Почему там не осталось?
Потому что моему супругу не подходил климат.
А-а-а.
Он там очень грустил. Ну, а ему Москва очень и Минск похожи, и ему здесь было, скажем, душевно комфортнее, да.
Ну и как ты вот здесь тогда? Москва все-таки, Минск и Санкт-Петербург, понятно, это тоже разные города, но Москва это вообще другая. Как ты здесь вот себя нашла? Опять пошла работать в какой-то салон?
Я переехала с той компании, в которой вот было по продажам диванов и всяких аксессуаров, и итальянской мебели в том числе. Это тоже большой опыт. Это работа, конечно, с прайс-листами, это подборки, отделки, это обучение на фабриках. Это тоже все дало свой такой, скажем, отпечаток. Потом, как я говорила, мы еще в этой компании создали дизайн-студию, и для тех клиентов, которые приходили для полной комплектации, мы предлагали услугу дизайн-проектирования. Ну и там тоже были разные аспекты. Потом меня нашел другой человек. Я давала объявление на Авито. Был такой сайт Ильконте, которого уже не существует. Но на самом деле этот сайт в свое время принес мне достаточно большое количество заказчиков. И вот первые мои клиенты в Москве были как раз-таки с этой платформы.
Mm-hmm.
Вот. Потом, в общем-то, меня нашел другой человек, который предложил мне, ну, скажем так, вместе с ним развивать дизайн-студию. Я привела своих исполнителей, и 2 года мы вместе работали, но в какой-то момент я поняла, что, наверное, как бы можно двигаться дальше самостоятельно, потому что все равно, ну, 2 человека — это достаточно тяжело. И, кстати, к вам вопрос, как вы справляетесь с этими задачами?
Ну, мы справляемся тоже по-разному. У нас тоже есть разные истории, но 2 девочки, наверное, это проще, чем мальчик-девочек все-таки. 2 девочки направления. Тоже. А, тоже 2 девочки?
Ну, в любом случае, это постоянный поиск компромиссов.
Ну,
то
да.
есть невозможно один раз договориться, и все. И...
Здесь, знаешь, мне кажется, вот мы с Надей что сделали, ну, и мы проговариваем это периодически, у нас есть, ну, какое-то разделение, может быть, оно у нас не всегда получается, но мы к этому стремимся. То есть, например, я понимаю, что я не могу оставить дизайн, потому что для меня это первостепенно и очень важно. Для Нади это тоже важно, но, может быть, ну, она готова там на какие-то компромиссы идти, ей интереснее зарабатывать деньги, и это хорошо. Вот, то есть, знаешь, у нас вот в этом какой-то баланс. То есть я могу иногда в творчество сильно уйти.
А Надя... Мне интереснее в табличках
покопаться. Да, а Надя, она по финансам больше, понимаешь, следит. И она говорит: Кать, давай как бы не распыляться, у нас тут то-то. И я такая раз на землю спускаюсь. То есть здесь вот у нас какой-то баланс сохраняется, мне кажется, это здорово.
Идеальный такой компромисс.
Ну, не идеальный, конечно, мы стремимся.
Идеала мы стремимся,
да.
Стремимся,
вот, по крайней мере, мы разговариваем и понимаем, кому что важно, и стараемся это учесть. Вот, наверное, в этом. Ну, в общем, ты решила отделиться и своим уже... полностью заняться бизнесом самостоятельно с участием супруга, я так понимаю, да? Он тебе помогает.
Он у меня вот как Надя. Опускает меня на землю, да.
Ну, здорово.
Весь в цифрах и счетах.
Ну, вот с чего ты начала? Вот знаешь, вот интересно все-таки, мы уже видим тебя как сформировавшегося дизайнера с большим штатом. Мы видим твои постоянные, ну, по крайней мере, вот я там давно за тобой слежу, да, твои грандиозные вообще проекты с этой неимоверной столяркой. Понятно, что там огромный труд, огромная команда стоит. Как ты собирала эту команду? Не сразу же она у тебя образовалась? Наверняка сначала какой-то небольшой офис, да, появился маленький.
Ну, скажем так, основной состав, который со мной работал, это как раз-таки были те люди, которые работали со мной еще на самых первых проектах. И мы вместе, вот я всегда говорю, что мы с моим другом Сережей дольше, чем мы с мужем. Мы с ним работаем 14 лет, и не каждый так, знаете, муж с женой друг друга выдержит, как он выдерживает. Я все-таки девочка, часто истерю, а он очень спокойно, философски подходит к этому вопросу. Люди, которые делают мне чертежи, ну, с Олег, мы с ним работаем уже, ну, лет 12. Там, потом в той компании, куда я переехала, с которой вместе я переехала в Москву, Ольга, которая тоже работает со мной, это уже, получается, сколько, с 2013 года. И эти люди, они всегда были вокруг меня. То есть, куда я, туда они за мной.
То есть получается, что в какой-то момент, когда у тебя стало много проектов, да, ты поняла, что ты хочешь уже не удаленно с людьми работать вот на этих объектах, а собрать уже полноценную команду, с которыми ты будешь общаться каждый день вот, лично, правильно?
Часть людей до сих пор работает удаленно. Просто создание офиса — это не столько организация структуры студии, сколько упорядочивание, что ли, затрат своего физического времени. Студия позволяет мне решать гораздо больше вопросов и проводить больше встреч, нежели если бы я куда-то постоянно выезжала, разъезжала это все время. И, соответственно, студия была мне нужна больше как бы... как склад для образцов, материалов и всего того, что нам необходимо, как контроль работы некоторых исполнителей, которые вот тут рядом с тобой и должны решать оперативные задачи. Это те же чертежники, это те же визуализаторы. Невозможно, когда все они на удаленке. Действительно, должны быть люди, к которым ты сейчас можешь подойти и видеть, что он делает, и сказать, вот эту задачу мне надо решить. И, соответственно, это инструмент для того, чтобы проводить встречи. То есть у нас даже одной переговорной бывает не хватает. Мы две организовали, потому что есть встречи, которые накладываются. Но это экономия такого физического ресурса.
А какой у тебя минимальный состав вообще твоих сотрудников? Вот минимально сколько у тебя вот было для того, чтобы вести все свои проекты? Прям вот по пальцам. Знаешь, ну, кто хочет, медитирует, да, визуализирует дизайн-студию, чтобы у него было понимание. У меня должен быть, не знаю, там, один дизайнер, один чертежник, один менеджер проектов и комплектатор, например.
Скажем так, на самом старте можно, наверное, каким-то минимальным обходиться ресурсом. Это чертежник обязательно, грамотный чертежник, да, мы тут говорим. Чем ты меньше, тем более профессиональные люди нужны тебе рядом с собой. Минимально один визуализатор, ну и ты. То есть если берешь на себя функцию как менеджер проекта и как комплектатор, и, собственно, как дизайнер, вот, наверное, три человека — это предельный минимум, с которого можно начать.
А сейчас у тебя какое количество?
15 плюс 10, 25.
10 — это на удаленке ты имеешь в виду, да?
Но это для тебя оптимальное количество сотрудников? Или можно было бы больше, или лучше меньше?
Это замкнутый круг на самом деле. Больше сотрудников требует больше проектов. Как только ты начинаешь брать больше проектов, вот тебе вырастает потребность в большем числе сотрудников. Поэтому на данный момент я думаю, что можно остановиться, потому что... пока нет. Невозможно контролировать. Все равно дизайн, такое понятие немного личное. У нас непоточное производство, и личное присутствие в нем очень важно. И то количество проектов, которые я могу контролировать, ведут их все равно ведущие дизайнеры. Конечно, да? Как бы на каждом проекте есть дизайнер, а я контролирую сверху. Вот то число проектов, которые я контролирую, оно...
А сколько, кстати?
Под 40.
О, боже.
Но на разных стадиях. Что-то в стройке, что-то в проектах. То есть как бы по-разному.
Это очень много.
Это очень много, да.
Ну, у тебя какие-то планерки, соответственно, проходят. Ты не можешь 40 проектов держать в голове.
Не могу. Но мы же понимаем, что такое 40. Из них есть зависшие, есть люди, которые пропадают на года, да, там есть люди, которые принимают решения просто месяцами. И мы не можем ждать. И получается, что есть какой-то пул текущих, там их 20, допустим, и есть какой-то там вялый. Я это так
Нет,
называю.
Но все равно, понимаешь, даже те же вялые, они все равно требуют какого-то общения там, с тем же вялым заказчиком, не знаю, там письмо mm-hmm. ему написать, реакцию да. какую-то его, да, затребовать. То есть все равно 40 проектов это, конечно, ты, не знаю, машина просто. Слушай, вот мы как владельцы, ну, тоже маленькой студии по сравнению с тобой, конечно, я даже не знаю, хотим мы к этому стремиться, вот к такому количеству. То есть мы с Надей для себя тоже какое-то поставили, ну, скажем так, ограничение того, к чему мы готовы. Потому что 40 проектов, я понимаю, что никто в жизни из моей семьи меня больше не увидит вообще.
Не, ну просто у нас еще такой подход, мы очень сильно погружаемся во все проекты.
Я думаю, Диана тоже погружается на самом деле. Она тоже ездит на надзоры. Просто вот я слежу за ее аккаунтом. Она постоянно надзорит, она все время какие-то совещания устраивает. Вот даже сейчас сидит в телефоне.
Я считаю проекты не одной.
Сейчас 50.
Диан, ну и тогда вот следующий сразу вопрос. Все-таки какая у тебя вот в студии иерархия? То есть понятно, что ты главная, за тобой все решения. Но насколько, скажем так, если вот я открываю твой проект, я понимаю, что это придумала Диана Тараканова. Или у вас такого нет? То есть ты доверяешь все ведущему дизайнеру вплоть до полной концепции и только согласовываешь какие-то элементы.
Все сложнее.
Ну, рассказывай.
Над каждым проектом работает достаточно большое число людей. То есть это компания, которую мы привлекаем для замеров. Сейчас мы уже сами не ездим практически
да,
на
да,
замеры.
Мы тоже.
Да.
Mm-hmm.
Вызываем людей, которые совершают... Кстати, вот я бы тоже хотела об этом сказать. Почему мы не выезжаем на замеры и не встречаемся с заказчиками на первую встречу без заключения договора? Не выезжаем на объекты, в принципе. Вот если потом напомните, я скажу об этом.
Да, мы, кстати, так же делаем, но ты расскажешь еще про себя.
В общем, сначала мы выезжаем, то есть отдельно замеры, да, отдельно у меня архитектор, который проверяет эти замеры. У меня есть ведущий архитектор, и у нее в подчинении там все остальные. То есть она сводит все чертежи. Отдельно ведущий дизайнер, который присутствует на объекте. Вот у меня иногда ведущий дизайнер не один. Был большой дом в Баку недавно, и мы делили прям по этажам, потому что большие площади, а скорость должна была быть хорошей, надо было это делать срочно, поэтому за каждый этаж отвечал свой ведущий. Отдельно дизайнер-визуализатор. Я хочу обратить внимание, у нас есть визуализаторы, а есть дизайнеры-визуализаторы. Визуализатор — это человек, который полностью делает по ТЗ. То есть ты ему расписываешь вот эта текстура, вот эта модель, вот этот размер, вот этот цвет и так далее. То есть вот полностью у него составлено техническое задание, он как лего собирает. Но собрать как лего тоже надо красиво.
Да.
Потому что иногда человек просто декор так ставит, что кажется, что это за ляпушка. Ну то есть почему этот человек так сделал?
Какое слово приятное, ляпушка.
Да-да-да, по-другому называют.
Причем этих ляпушек очень много бывает, да.
Да, там или стул летающий, все бывает. А есть дизайнеры-визуализаторы. У меня, так как я, опять же, давно работаю, есть ребята, которые работают со мной там уже 5-7 лет. Они со мной одинаково дышат, я бы это так сказала. Они знают все мои приемы. Мне не надо им долго объяснять. Я могу просто в получасовом разговоре и каких-то примерах объяснить, что я хочу, и они это сделают. То есть они как бы продолжат мою мысль, услышат ее и сделают так, как надо. Есть ведущий дизайнер, который тоже транслирует всю идею заказчика. Дизайнеру-визуализатору. То есть обычно происходит так. Я сначала, до начала проекта, есть какие-то основные зоны, да, там гостиные, студии, мы это называем, вот кухня-гостиная, холл и вся входная группа, это называется у нас студия. Как бы здесь я обсуждаю с дизайнером свое видение и с ведущим дизайнером, мы, как правило, это проговариваем, с дизайнером-визуализатором. Потом они делают, потом показывают мне первый результат.
Угу. И ты уже правишь этот первый результат.
Да, ко мне подходит ведущий дизайнер, приносит эти скрины или фаст-рендеры, ну, то есть все что угодно, и я говорю, мне не нравится то-то, то-то, то-то. Иногда мне звонит дизайнер-визуализатор и говорит, ну, а по цвету давай теперь с тобой. Или я смотрю и говорю, убери этот узел, мы его никогда не реализуем, ну, и так далее. Смотрю еще за тем, что иногда человек может заиграться, наворотить чего-то. Вот у меня вчера Катя нарисовала.
На миллиарды, да?
Да, мраморные порталы все изрезанные вот так вот латунью. Я говорю, очень красиво, но убирай. 2 миллиона рублей нам на это не дадут. Ну, то есть, как бы убираем это. И вот так получается, что это, ну, какой-то, да, результат коллективного творчества. Если это какие-то кладовые, гардеробные, то здесь я останавливаюсь на стадии концепции, и все, в общем-то.
А вот, кстати, интересно, ты сейчас затронула такой важный момент, когда дизайнер вот увлекся, да, в творчестве, не понимая, сколько это стоит. А были ли у тебя случаи, ну, я думаю, они вообще постоянно происходят, mm-hmm. когда вы что-то пытаетесь реализовать, ну, первый раз, например, какой-то вот сложный узел, да, и вы понимаете, что у тебя, ну, у вас это не получается, ну, по каким-то причинам, я не знаю, приходится что-то менять. Все-таки ты здесь ответственность кладешь на себя или вот на того главного архитектора, который все-таки ведет проект? Ну вот когда вот что-то не получается, не знаю, ошибка какая-то на проекте серьезная.
Ошибка на главном архитекторе.
Это, у вас есть какая-то система штрафов за это?
Даже ошибка не на главном архитекторе, а на ведущем дизайнере. Да, он будет это компенсировать за свой счет. Я объясню, угу. почему. Ведущий дизайнер — это я. Ну, то есть этот человек нужен мне для того, чтобы решать определенные задачи. Он заменяет меня. Если я еще буду проверять после него, тогда зачем мне он? Ну, то есть mm-hmm. он внесет финальную ответственность. Его задача — проверить чертежи. Его задача — проконтролировать сроки по проекту. Его задача — закрыть акты за каждый этап, подписать. У нас вообще существуют правила: нет актов, нет денег. Ну, то есть его задача быть, ну, скажем так, ключевым человеком этого проекта. Если я буду забирать на себя какие-то функции, ну, я задамся вопросом, зачем мне этот человек.
Угу. Ну, все верно.
И тогда расскажи уже про административную часть твоей студии. Есть ли у тебя бухгалтер, маркетолог, дополнительные люди, которые не относятся к дизайну?
Ой, это вот такой тяжелый вопрос. У меня, конечно же, есть бухгалтер. У меня есть 2 юриста. Ну, уже один остался, было 2. Я просто приняла решение, с кем мне легче работать, оставила одного.
Кстати, мы сейчас дальше. Вот следующий вопрос интересный про юридическую составляющую. Давай, договори.
У меня есть администратор, куратор курсов, который позволяет... Ну, то есть это и ведущий, она и ведущий дизайнер, и она же частично администрирует курсы. Ну, не частично, а администрирует курсы. Это сознательный выбор, потому что я хотела, чтобы мои курсы администрировал человек, который сам является дизайнером. Не просто какая-то там техподдержка. У меня есть техподдержка, которая отвечает за курсы. У меня есть человек, который настраивает мне для этих курсов всякую рекламу. Таргет, да, я к этому редко прибегаю, очень редко. Но вот случаи с курсами, которые надо продвигать дополнительно, да, мне.
А кто ведет ваш инстаграм-студию?
Сама. А, инстаграм-студию ведет муж.
А, муж. А ты свой сама.
А я свой сама, поэтому видно
разницу. То есть ты не пользуешься, да, таргетологом для своей личной страницы? Никакими накрутками, раскрутками, да?
Нет.
Ничего не делаешь?
А, такая проблема, что когда ты что-то любишь делать хорошо, и я очень плохой покупатель. Я ужасный клиент, я это знаю про себя, да, то есть как бы я выморочу там каждую запятую, и в этой связи я не могу терпеть халатность. Ну, то есть когда я доверяю человеку по какому-то вопросу, потому что сама все в нем не разбираюсь. Угу. Как только происходит момент, когда я улавливаю, что человек что-то делает не так, и мне приходится лезть и разбираться, в этот момент у меня пропадает доверие к человеку, ну и, соответственно, я уже не могу расслабиться. И вот в случае со всеми вот этими вещами мне не удалось найти специалистов. В прошлом году я нанимала еще пиар-менеджера. Я считаю, что это была самая бездарно потраченная зарплата за полгода на человека. Ну, вот правда.
Это пиар в плане Инстаграм или тот, который занимается твоей раскруткой в каких-то журналах?
Вот это.
Вот это, да?
Да.
У меня тоже был, кстати, неудачный опыт с таким
человеком. А сколько времени он у тебя проработал?
Полгода.
Полгода. Ну, в принципе, это срок, когда можно
это увидеть. Да, это хороший срок.
Да, я еще очень тяжело расстаюсь с людьми, и, ну, вот отвечая на вопрос, почему мы там... Ну, в общем, я до последнего верю, что, наверное, надо дать раскрыться, uh-huh. может, чего-то не хватает. Но я очень плохо отношусь, когда человек занят, ну, в общем, не теми делами или не слышит меня.
И плюс еще зарплату за это получает.
Да. Угу. Но до последнего буду терпеть. Так, внутренне копить, да, недовольство.
Диан, слушай, вот мы затронули интересный вопрос про юридическую сторону, да, вообще всей этой нашей истории. Все-таки это бизнес, да, это не просто творчество, ты зарабатываешь деньги,
да,
ты содержишь много людей, много семей, если уж так говорить образно. Ну, конечно, у тебя случаются какие-то истории неприятные с заказчиком, наверняка, да, то есть это может быть... Не знаю, суды у тебя были или не были, слава богу. Фу. Вот. Но, по крайней мере, документацию ты свою ведешь грамотно. Вот я уже услышала, что ты обязательно закрываешь акты после каждого этапа. Да, то, что не все дизайнеры, тем более начинающие, знают, что это необходимо делать. У тебя наверняка грамотный договор, минимум страниц на 20, да?
Ну, не на 20, на самом деле, ну, на 5.
На 5. Вот, то есть у тебя есть договор на дизайн-проект, на комплектацию, на авторский надзор, может быть, там, не знаю, менеджмент проекта.
На менеджмент
сколько
нет.
Сколько у тебя? Три. Три основных договора, получается. Ну, вот расскажи, какие у тебя были случаи с заказчиком, которые требовали какой-то вот юридической консультации. Слава богу, что судов не было.
Судов не было, скажем так. Ну, в принципе, у меня не так много конфликтов с заказчиками. Они есть, безусловно, да, при таком числе проектов. Ну, понятно, что все не может протекать гладко. Это не за количество проектов, а из-за количества людей, да, как бы. И на 10 человек всегда найдется кто-то один интересный. Назовем это так. А по поводу негативных ситуаций, с чем они были вызваны? Наверное, с завышенными ожиданиями со стороны заказчика. Когда на тебя начинают возлагать, скажем так, те функции, которые ты не должен вести точно. И одно дело, когда у тебя есть на это время, и ты на это пойдешь, другое дело, когда на это времени нет. У меня был заказчик, с которым мы расстались после 3 проектов. Он был на меня обижен. А обида его началась, когда у меня началось недовольство, у него началась обида. То есть там было вплоть до такого, что подъедьте, возьмите ключ, откройте дверь строителям. Ключ надо было взять на соседней улице, чтобы вы понимали. Ну, то есть,
а при этом еще нас... и подъехать при этом.
Конечно. И когда я говорила о том, что я все понимаю, но у нас нет курьера, а подъехать к вам для меня это час времени и час обратно, а там другому человеку, который живет на этой соседней улице, это 10 минут на такси, ну, как бы, и потом у нас нет такой услуги.
Угу.
Но это было не понято. В результате как бы...
А, то есть после этого все, да, на компромисс никто не пошел, в общем-то, вы расстались.
Ну, это же был не единичный случай. Таких случаев было много, и было такие какие-то моменты уже откровенного перегибания, когда ты в выходной мчишься в Артик, уезжаешь там из Сергиева Посада, потому что вместо экскурсии тебе надо выбрать обои, в этот момент в магазине начинается 3-часовое представление с консультацией у всех проходящих мимо, всех менеджеров, всех заказчиков, которые там находятся, вот всех.
То есть здесь уже такой момент, что когда заказчик думает, что он... приносит тебе какие-то серьезные деньги, заказав у тебя уже 3-й проект, он немножко расслабляется и считает тебя уже, ну, скажем так, как бы грубо это ни звучало, не знаю, каким-то обслуживающим персоналом, да?
Да, да.
Вот. И здесь важно, ну, с твоей вот стороны и вообще со стороны руководителей и вообще просто даже дизайнера пресечь эту историю и не позволять этому, да, раскрываться, потому что, ну, собственно, дальше ничего все равно не сложится. А были ли у тебя еще такие моменты, когда заказчик, например, говорил, а почему вы не проверяете, не знаю, ровность стен?
Были.
А технадзор у тебя, кстати, есть?
Нет.
Нет.
Если заказчик хочет, он приглашает технадзора, но я честно скажу, на моей практике ни один технадзор ничем хорошим не заканчивался.
Да, это, к сожалению.
И мне непонятна функция этих людей, потому что они никогда не выполняют свою прямую функцию. И, собственно говоря, сколько раз такое было, вот у меня на последнем объекте был технадзор. А вместо того, чтобы проверять ровность стен и качество производимых работ, что реально вызывало вопросы, он почему-то проверял мою работу постоянно. И на этой почве у нас были конфликты. Ну, то есть он все время пытался как-то улучшить то, что делаю я. В какой-то момент я начала задавать вопрос, а кто дизайнер на этом проекте.
Да, к сожалению, у технадзора есть проблема. Они не пытаются найти какой-то компромисс для заказчика, решить эту историю, да, а они, наоборот, вызывают конфликты. Ну, вот мы тоже с этим сталкивались не раз. Слушай, Диана, а вот ты, кстати, сейчас сказала, что в выходные куда-то там поехала искать обои. У тебя есть какой-то вообще график? Или ты работаешь нон-стоп просто вот постоянно? Мне кажется, просто энергетически человек в какой-то момент сгорает.
Я вот сейчас на этот вопрос отвечу, и тоже у меня сейчас есть заказчик, с которым, ну, достаточно такие непонятные отношения, они начались непонятными с первой минуты, как бы. Мы не работаем в выходные, только по предварительной договоренности, когда действительно вот по-другому никак-никак. То есть спустя каких-то там 4 года или 5 лет, я уже не помню, такой безудержной пахоты, я посчитала, у меня в 2016 году из положенных мне по законодательству выходных у меня 40 не было. То есть, если говорить о том, какая-то степень усталости, наверное, никто не поймет, пока сам не проживет так несколько лет, когда ты ложишься спать в 2 ночи, а в 5 утра у тебя уже созвон с кем-нибудь, там, я не знаю, из Дубая, да, и как бы или в 7 утра. И ты должен уже вот так вот стоять и что-то делать. Очень тяжело, естественно, никакой личной жизни, никакой заботы о своем здоровье, ребят, ну, то сколько потом придется потратить на свое здоровье, это я сейчас понимаю, да. И заказчики, они этого не понимают. Когда мы заключаем договор, во-первых, у нас в договоре прописано, что у нас выходные дни — это выходные. У нас в договоре прописано, что у нас не считаются рабочими дни на период Миланской выставки. Мы все улетаем, и мы недоступны. Это, ну, как бы, это тоже работа, это кусок этой работы. У нас в договоре также написано, что только по предварительной договоренности может быть что еще? Ну, все праздничные дни, все вот это все понятно.
Ну и время, соответственно, все равно рабочее фиксируете.
С 10 до 7, да.
То есть в чатах там, вот, грубо говоря, я заказчик, я пишу: Диана, там, не знаю, у меня там, мне не нравится карниз, который вы мне приклеили. В чат тебе пишу в 11 вечера. Мне кто-нибудь ответит? Нет. Ведущий дизайнер? Никто. Завтра только.
Ну, я чаще всех даю слабину. Сотрудники мои не ответят. Они как бы люди, которые с 10 до 7 на работе. Я чаще остальных могу нарушить это негласное правило и ответить. Ну, как бы вот телефон лежит, отвечу. Но в последнее время стараюсь не отвечать. И еще меня бесит один момент. Как только люди видят, что я проявила какую-то активность в Инстаграм, мне начинает лететь какое-то безумное количество сообщений. Или там даже пишут: ну, судя по Инстаграм, вы уже на связи. Как бы можно было бы и ответить. И я это очень не люблю, потому что, ну, Инстаграм — это, как бы, несмотря на то, что это тоже работа, а это работа, да, но, тем не менее, это какое-то мое личное время. В этот момент, может, не хочу читать сообщения про чужую стройку. Неважно, что там горит и полыхает, да, как бы, но я не хочу. Я хочу морально отключаться от этого. Я вот сейчас как раз-таки в состоянии внутреннего дзена нахожусь.
Нас слушают в основном дизайнеры, которые, вот, возможно, только собираются открыть свою студию. И, может быть, ты дашь какой-то совет или, может быть, расскажешь про свои какие-то ошибки, шишки, которые ты набила, когда открывала свою студию, чтобы, возможно, не повторить твой опыт негативный, а все-таки.
Давайте я вернусь к вопросу про юридическую составляющую. Она-то частично тоже ответит. Первое, конечно же, надо регламентировать все свои действия. У нас есть еще такая памятка. У меня супруг, он очень скрупулезно записывает в заметочки все косяки, которые происходят, а потом переносит их в памятку и формирует, что мы делаем, а чего мы не делаем, за что мы отвечаем, а за что не отвечаем, за что отвечают строители, а что они делать не будут или будут за дополнительные деньги. Все проблемы, всегда говорю, от завышенных ожиданий. Помимо того, что мы регламентируем свою деятельность, помним о том, что существует такое понятие, как качество выполнения проектной документации, что есть такое понятие, как заведомый ввод в заблуждение заказчика, что на суде может быть использовано против вас, да? В частности, у меня заказчики отказываются многие подписывать уведомления о нарушении планировок. То есть они требуют, ну, по сути, требуют сделать планировочное решение, которое внесет в себе нарушения какие-то, да, которые несогласуемы, но при этом отказываются и начинают консультироваться у своих юристов. Естественно, их юристы говорят: не подписывать эту бумагу. Ну, потому что случись что, ответственность за там 40-миллионный ремонт будет на ком? На дизайнере, да, как бы. А я говорю, что я не буду дальше делать работу, пока он не подпишет. Все, я имею право расторгнуть договор. И мой совет дизайнерам: обязательно подписывайте эту бумагу. Отчеты об авторском надзоре. Мне вот рассказывал мой юрист какую-то неприятную ситуацию, когда спустя 2 года после проведенного ремонта студия возмещала деньги за авторский надзор, выплаченные.
Даже возмещала.
Возмещала все деньги, потому что услуга не считалась оказанной.
Не было актов, да?
Не было актов и не было уведомлений. Они обязаны были писать отчет по уходу каждого авторского надзора. Вы знаете, что перенесенная розетка в ходе надзора — это уже отклонение от проекта. Вы обязаны об этом уведомить заказчика. В противном случае это было ваше самодеятельность.
Ты имеешь в виду журнал авторского надзора вести, да?
Нет. Журнал лежит на стройке. Он там как есть, так завтра его там может и не быть.
Это да, но мы не ведем бумажный журнал. Мы ведем отчет в мессенджерах, что, кстати, тоже не является не юридическим является. Документом.
Да, да, поэтому вы должны весь этот отчет высылать на почту. И мы должны, но мы тоже периодически тут халявим.
А если акты подписаны, то это все равно не считается...
А если акт подписан, то тут вопрос, какую стратегию выберет юрист той стороны и как вы будете уже защищаться и так далее. Тут, если хочешь, чтобы все было хорошо, пиши отчет, подписывай акт.
Угу, то есть дублировать на почту обязательно. На ту почту, кстати, которая указана у вас в договоре.
Да. Еще есть такой
интересный
момент.
Интересные моменты, да.
В договоре мы указываем второе лицо, которое принимает решение. Если есть муж, жена, кум, брат, сват, они обязаны быть вписаны в договор. И если платежи проходят от компании, от какой-то за какое-то лицо, да, то есть они должны писать вам уведомление, тоже юридически составлено, о том, что платят за этого человека. И есть еще один скользкий момент в этом отношении. Если компания делает платежи, особенно когда речь идет о доме, на котором там стоимость всех проектных работ измеряется миллионами рублей. И за эти проектные работы платится с какой-то компании. Завтра эту компанию или через 5 лет могут начать банкротить, и тогда налоговая, разбираясь с назначениями платежей, может изъять у вас эти деньги, да, посчитав эти платежи как необоснованные.
Ничего себе.
Поэтому в следующий раз, когда вы захотите взять платеж от компании, когда вам заказчик скажет о том, что за него заплатит такая-то там ООшка или ИПшка, подумайте о том, что может быть завтра. Ну, ИПшка вряд ли, потому что ИПшка, если банкротится, это банкротство человека, а ООшка, да, легко.
Это интересно.
На слава богу, еще такого не было, но спасибо тебе, будем иметь в виду.
У меня тоже, слава богу, не было.
Но ты молодец, что все моменты предусматриваешь. То есть вот у тебя есть супруг, который, да, вот эти
пока
по вашей записывает, и потом из этого вы составляете целые, я понимаю, документы для своих сотрудников, да, и для строителей, чтобы уже четко понимать ваши действия на стройке в процессе проектирования. Диан, а, кстати, мы еще пропустили важный момент. Откуда вообще к тебе приходят заказчики? Расскажи.
По-разному.
Ну, так вот, давай все рассмотрим пути.
Ну, во-первых, у меня много повторных заказчиков.
Угу.
То есть, как бы, и, конечно же, Инстаграм. Но если говорить соотношение чего больше, я бы даже не сказала, потому что даже там, где у меня есть какие-то, может быть, конфликтные ситуации с заказчиками, какие-то неразрешенные вопросы, все равно у меня по итогу они мне приводят еще заказчиков или там рекомендуют кому-то.
То есть все-таки все равно, даже если заказчик с тобой расстается, он понимает, что ты профессионал своего дела и рекомендует тебя.
Да, вы знаете, в последнее время, когда мы с кем-то ругаемся на стройке, мы ругаемся, но, естественно, все бывает. Но опять же, да, ругань рознь, как бы, ну, такие, скажем, какие-то стычки скорее.
Ну, бывает, да, все бывает.
Угу. Я всегда говорю человеку фразу: вам просто не с чем сравнить. Дай вам Бог, чтобы у вас было еще что-то, что вы будете делать, и у вас будет прекрасная возможность сравнить. Потом поговорим.
То есть Инстаграм к тебе приводит много клиентов, да?
Да, конечно. Ну, это же тоже способ рекламы, там меня видят подписчики, все, которые мои удаленные подписчики в основном. Хотя тоже вот у меня... Второй мой проект в Баку принес мне в результате еще 2 проекта, один из которых был там очень большой дом, вилла. Ну, то есть...
И у нас заканчивается, к сожалению, время, и хотим вот последний вопрос, самый, наверное, интересный задать. Как ты видишь свою студию через 5 лет? Наверняка вы какие-то строите планы.
Планы есть. Это планы в создании еще нескольких направлений. Естественно, хочется уделить какое-то внимание предметному дизайну. Ну и очень хочется отработать все-таки систему по тому продукту, который мы сейчас выдаем. Да, вот по, я имею в виду, под продуктом я называю свою деятельность по дизайн-проектированию. Хочется ее максимально оптимизировать. Хочется, чтобы она наконец-то стала правильной, точной, отточенной. Я не знаю, как это сказать. Вот,
наверное, то есть отработать цели. Какие-то свои узлы, приемы, чтобы их можно было
систему
переносить.
Работы даже. Или систему работы. Узлы узлами, они все равно разные, они все равно меняются, и все никогда в жизни не нарисуешь. Мы все-таки не дома строим, да, где понятно тип фундамента А, Б, С и там глубина залегания условно. А мы все равно делаем каждый раз индивидуальный продукт. Кстати, у меня недавно заказчик сказал мне такую фразу: «Как это вы не знаете, как это сделать?» Ну, то есть, как бы, почему вы вот говорите, что это надо там, чтобы это конструктор, технолог, еще что-то разработать? На что я отвечаю: я не делаю штамповку. То есть, если вы ко мне пришли, вы пришли за индивидуальным продуктом. И поэтому, как я говорила, все узлы должны разрабатываться в команде с людьми, которые это потом реализуют. Ну, то есть...
Все правильно.
Столярщик, да. Я не знаю, мраморщик, каменщик, кто угодно.
Ну, то есть ты все-таки хочешь систематизировать как-то свою работу, работу студии, угу. И уделить больше внимания себе, я так понимаю, да?
Да.
Личному своему пространству.
Все верно.
Хочешь побольше отдать людям работу, а себе личное время, да?
Ну, не совсем так. Я хочу, чтобы моего личного времени у меня было в достаточном количестве. Это не значит, что мне его нужно много. Наверное, не больше, чем всем, да? Как бы сидеть дома я не смогу, не тот характер. А то, что касается систематизировать студию, чтобы можно было заниматься еще другими продуктами. То есть хочется там и над мебелью поработать, тем более у нас красивую столярку делают. Очень все это по нашим эскизам и чертежам производится. Поэтому хочется как-то еще в какие-то направления развивать.
Угу. Диан, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла в гости.
Спасибо вам.
А, да, нашла время в своем сумасшедшем графике. Мы тебе очень благодарны. И до следующей встречи.
Да, спасибо большое. Спасибо. Можно, мне кажется, разговаривать бесконечно.
Спасибо.
Время ограничено. Спасибо.